ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале так называемой специальной военной операции в Украине с целью защиты жителей Донбасса. Другими словами, Россия без объявления войны начала обстреливать гражданские и военные объекты соседнего государства крылатыми и баллистическими ракетами. В это же время началась сухопутная операция российских вооруженных сил. Третий день военного противостояния. Идут кровопролитные бои за Киев, Харьков, Херсон, Одессу и другие населенные пункты Украины. Счет погибших пошел на сотни с обеих сторон. США, Канада, ряд европейских государств приняли пакет новых жестких экономических санкций против России, в том числе и персональные в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова. Мир столкнулся не только с масштабной агрессией со стороны Москвы, но и с угрозами президента России жестко наказать тех, кто попытается вмешаться в этот конфликт на стороне Киева. Многие наблюдатели восприняли этот пассаж главы государства как возможность применения ядерного оружия. Антивоенные акции проходят во многих городах мира, включая Россию. Владимир Путин начал войну от имени россиян, но граждане России с ним не согласны. Заявить об этом они вышли на центральные площади своих городов. Чем обернулись призывы к миру, разбирался Артем Радыгин.
Так, в российских городах власти отвечали на требования остановить войну с Украиной. Всего за один день на антивоенных акциях полицейские задержали более 1500 человек. Задерживали жестко, иногда даже на упреждение, до того, как участник выкрикнет лозунг или достанет плакат. Тех, кто успевал это сделать, задерживали за несколько секунд. И, как правило, особенно агрессивно.
Когда была война во Вьетнаме, хиппи отдавали свои цветы, чтобы никто не воевал. Я подумала, что это классный шаг сказать людям, что мы хотим мира.
Я здесь, потому что я считаю действия президента нелегальными. Это ужасно жестоко, и в 2020 году не должно происходить такое.
Мы хотим мира, а не войны.
Нам тоже очень страшно.
Социолог Григорий Юдин при задержании получил сотрясение мозга. Очевидцы сообщили, что полицейские выключили свет в автозаке и избили его. Под раздачу попали и журналисты. Нашу съемочную группу задержали во время запуска прямого эфира. Пресс-карты и редзадания для полицейских ничего не значили. Ответ один. Приказ сверху.
А вы меня не скручиваете руку. Ты что меня по ногам бьешь?
Нет, не выключу.
Ноги шире,
пожалуйста. Спасибо.
Давай. Бить не обязательно.
Руки выше.
Ручки, вы разумеете?
Оружие, что ли?
Наши, давай. Стой.
Ноги шире, плашка.
Бить по ногам не обязательно.
Есть, себе. Коли,
нет запрещенного.
Телефон выключи.
Зачем вы применяете силу? Я ничего не делаю.
Вы оказываете
служение. Я не сопротивляюсь.
Ребят,
зачем меня бьете? Бьете меня зачем?
В других городах России антивоенные акции тоже заканчивались задержаниями. В центре Санкт-Петербурга полицейские разогнали участников одиночных пикетов. В других городах – Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Воронеже, Саратове, Волгограде и не только – жителям тоже не давали высказываться против вторжения в Украину. Задержанным активистам грозят штрафы или аресты до 20 суток. В Москве полиция уже отчиталась об одном уголовном деле за коктейль Молотова на акции. На видео от Следственного комитета девушка бросает бутылку с горящей тряпкой на асфальт. От удара бутылка не разбивается. Без задержаний митинги против российской военной агрессии прошли только за пределами России. В Германии, Чехии, Литве, Латвии, Израиле, Грузии, Австралии, Канаде и многих других странах у российских посольств прошли протесты. На этих акциях некоторые граждане России сжигали свои паспорта.
Я хочу, чтобы он сгорел! Вместе с Кремлем!
Весь мир взывает к Путину: прекрати войну. Даже граждане России по всей стране говорят Путину оставить Украину в покое. Но Путин никого не слышит. Танки дальше идут на Киев, а с теми, кто этого не хочет, разбирается ОМОН.
О ситуации в Киеве и ее окрестностях я поговорил с украинским журналистом и общественным деятелем Матвеем Гарапольским. Матвей находится в пригороде столицы. Матвей, здравствуйте. Сегодня прочитал ваш пост в Фейсбуке. Вы пишете: «Россия на этом этапе уже проигрывает». Почему? Учитывая, что на третий день войны были сотни ударов крылатыми ракетами по разным объектам, десятки тысяч бойцов атакуют украинские города.
Ну, по этому поводу есть замечательная фраза, которую сказал один украинский очень умный политолог, молодой парень, во время моей программы. Он вдруг сказал такую фразу: главная ошибка Путина, что он находится в своей ментальности, а именно, он все, а народ ничего. И поэтому, ну вот если он сказал, то так оно и будет. А оказалось, и он думал, что в Украине так же. И вот его фраза. Путин думал, что воевал с руководством, с правительством, а воюет с народом. Понимаете? Вам трудно объяснить, и трудно объяснить вашей аудитории, насколько едина сейчас украинская нация, насколько она ненавидит захватчика. И насколько, когда эти ребята несчастные, когда они выпрыгивают из своих машин, как их кормят, вы понимаете, как им оказывают медицинскую помощь. А они оказались в жуткой ситуации, они все расстреляли из своих машин, а дальше они думают, что населенный пункт, здесь же по-русски все разговаривают, что они затеряются, а населенные пункты пустые.
А как вычисляют российских диверсантов? Я вот где-то читал, что по незнанию украинского языка и русскому говору, так ли это?
Даже проще. Вот в Киеве. Киев сейчас пуст. Они надеются затеряться в толпе. А толпы-то нет. Все люди-то разъехались. Значит, бежат какие-то люди. Иногда в майках. Ну, потому что они надеются. Они вот сорвали одежду. Они думают, что майка поможет. А майка не помогает. Иди сюда. А ну что, скажи что-нибудь там. Он, значит, говорит с рязанским акцентом. Ну, идем, милок. Значит, никого не расстреливают, никого не убивают. Вот эти вот вещи, которые вытворяет, вы знаете, кадры, попадание в жилой дом, переезд машину старика БТРом. Вот тогда произошло это. Вот это страшные были кадры, когда из машины выскочил русский солдатик, к нему подошел украинский солдатик такой же, такого же возраста, и просто в упор расстрелял. Это было эмоциональное. Но сейчас, я бы сказал, произошел перелом. Да, российская армия атакует бесконечно, и бои за Киев не закончились, они подтягиваются, но стратегически они проиграли, потому что ни один аэропорт не сдан и не будет сдан. Почему? Поясню простой фразой. В случае чего посадочные полосы будут просто взорваны.
Пару месяцев назад появилось видео с Николаем Азаровым. Бывший премьер-министр Украины, второй человек в государстве, высказался за военное решение украинского вопроса и заявил: «Всем уже все надоело, и Путина, и российских военных будут встречать цветами». Может быть, Владимир Путин услышал эту фразу, и она как-то повлияла на его решение начать войну?
Судя по последней достаточно злобной речи Владимира Путина, где он говорил про фашистов и ввергнул наркоманов еще, то есть логика Путина была простая. Я не думаю, что он Азарова имел в виду и вообще он слышал. Если он услышал его, то, знаете, где-то астрально. Но логика, вот на мой взгляд, которая сейчас приводит к краху военную операцию, прежде всего, Российской Федерации, это именно в том, что почему-то, или кто-то его убедил, или ему казалось, или ему хотелось так, он вот считал, что народ стонет под ярмом вот тех самых нацистов, фашистов и бандеровцев. Но я хочу напомнить, что господин Зеленский получил 75% 73% голосов украинцев. И есть Верховная Рада, в которой представлены разные партии. Разные. Почему я говорю разные? Потому что там есть и всем известная ОПЗЖ. Поэтому говорить о том, что украинская власть чего-то захватила, трудно об этом говорить. Почему? Обращаю ваше внимание. Если украинская фашистская власть кого-то захватила, то, наверное, ОПЗЖ, я думаю, ваша аудитория знает, что это такое, да?
Эта партия называется «За жизнь».
Да, это вот такая вот, ну, медведчуковская партия «За Россию». Ну, не за Россию, а за, так сказать, русский путь. Вот именно она и должна была бы сейчас встречать русских солдат. Но мы их не видим. Вообще не исчезли. Никаких заявлений. Вот вообще их не существует. Это говорит о том, что, конечно, загадка психики российского лидера – это очень талантливая история. Но вы знаете, не столько про него разговор, а сколько про тот пресловутый Совет Безопасности, где сидели довольно компетентные люди, скажем так, из разных областей российского руководства, но которые не остановили Владимира Путина. А вспомним, пожалуйста, 400 голосов в Государственной Думе, где даже никто не воздержался. Это говорит о тяжелом состоянии российской государственности, когда один человек решает все. Наверное, это не так. И это вот сейчас приводит ровно к тому, что мы видим.
Что теперь будет с переговорами между Москвой и Киевом? Поезд ушел или есть шанс остановить войну на этом этапе?
Я думаю, что никаких переговоров не будет. И я просто объясню, почему. Если Украина будет проигрывать, то переговоров не будет. Потому что если... Ну, а все видели, благодаря и телекомпании «Дождь», и благодаря телекомпании «Настоящее время», видели... заявление Зеленского. Все, как говорил товарищ Сталин, все для фронта, все для победы. Поэтому тут ведь простой вопрос. А что может предложить Украина Российской Федерации, кроме капитуляции? Ничего. Но капитуляции ведь не может быть, потому что Зеленский уже не вернется. Он просто будет растерзан. Вот я прямо говорю такими словами. Он будет пойман и съеден, скажем так, голодными украинцами, которые страдают от фашизма. Если, например, Украине выставлять условия, то Владимир Путин на них не пойдет. Какие переговоры? То есть ему скажут, убирайся отсюда, убирайся оттуда, выплати репарации, ну там не знаю, что такое. Это же не повод для прекращения огня. Поэтому, на мой субъективный взгляд, это хитрая игра украинской дипломатии, когда она показывает миру, что с Путиным не о чем говорить. Либо Путин не отвечает, либо Путину будет сказано. Вот смотрите, будет Зеленский скажет, мы предлагаем прекращение огня. Путин спросит, а что вы хотите, каким образом? Зеленский скажет, убирайтесь с нашей территории. Путин скажет, нет. Зеленский поворачивается к Западу и говорит, ну вот видите, я настоял на переговорах, они пришли на переговоры, но в результате они нас послали. Ну так и мы их посылаем, давайте нам оружие. Мне кажется, что время переговоров после... Вообще я вам скажу, что сейчас в Украине с огромной настороженностью относятся к предложению Зеленского о переговорах. И это вполне понятно, потому что победа... Сегодня вот очень солнечный день. Вот это перелом этой военной операции, помощь Запада, санкции Запада. Уверен, что сегодня снова будут объявлены какие-то санкции. Особенно, хочу вам сказать, украинцев воодушевили две огромные демонстрации. Одна демонстрация в Тбилиси против решения тбилисских властей не помогать Украине. Там собралось безумное количество людей возле парламента. И второе... Россияне, которые вышли в Москве и в Санкт-Петербурге, да, арестовали чуть ли...
Много или мало, на ваш взгляд?
Достаточно. Достаточно. Как написал один мой приятель в социальных сетях, эти люди, как сказать, ну, я немножко, я не помню точно фразу, но скажу близко к тексту, отмолили Россию у Бога, чтобы эта страна была хоть кем-то отмолена. Понимаете? Есть праведники. Есть праведники, есть молодежь, которая вышла и сказала мне: да, я послушал вчера порядка 1200 человек арестовано, но там было порядка 10-15 тысяч человек, которые не побоялись, которые задавали вопросы: что ты делаешь? Мне кажется, это очень важно.
Человек на войне или во время войны всегда в первую очередь проверяет себя. Что вы обнаружили в себе, о чем раньше не догадывались?
Хороший вопрос. Я обнаружил две вещи. Первое, я негативное. Первое, плохое. Я обнаружил, что страна, в которой я прожил 37 лет, это Российская Федерация, которая прекрасная страна, которая дала мне популярность, дала мне карьеру. Я стал знаменитым благодаря Российской Федерации. Я получил хорошее образование. Я женился. У меня появились дети. Конечно, я благодарен себе, но благодарен и стране, которая, внимание, давала мне возможность это осуществить. Но все закончилось на Путине. И я обнаружил, что, я скажу сейчас ужасную фразу, мне не жалко Россию, понимаете? Потому что Путин должен был быть остановлен до этой трагедии. Мы сейчас, конечно, не анализируем, почему он не был остановлен, но репрессии, аресты – это не отговорка, понимаете? Это первое. А второе – позитивное. Я понимаю, что по-старому уже не будет ни в Украине, ни в России, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки и в мире вообще. И кроме того, это не имеется в виду, что, например, Россия теперь станет изгоем. Нет. Просто мир сейчас озаботился главной проблемой. Представим себе ядерную страну, которая вытворяет, что хочет. Вопрос, как остановить эту страну. И вот самое главное, мне кажется, после того, как эта война закончится, международные организации, прежде всего Организация Объединенных Наций, будут думать, какой нужен механизм, чтобы он срабатывал сразу, чтобы не гибли люди мгновенно. А для чего ООН существует? Для чего международные организации? Для того, чтобы это не повторилось в следующий раз. Потому что разговор не о России. Любая страна, обладающая оружием, ядерным оружием, может сойти с ума и попробовать решить свои вопросы, шантажируя ядерной кнопкой. Я думаю, что мир это придумает.
Матвей, спасибо вам за беседу. Певица Мадонна показала средний палец Путину. Мировые российские и украинские звезды выступили против войны с Украиной. С подробностями Александра Шевченко.
Нет войны с Украиной. Мадонна выпустила видео в поддержку Украины. В ролике она сравнила Путина с Гитлером, а в своем посте в Инстаграме поддержала президента Зеленского и призвала оказать гуманитарную помощь Украине. Среди российских звезд первым против войны выступил певец Валерий Меладзе.
Я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить.
Антивоенную эстафету подхватили популярные в России и Украине телеведущие. Блогер-путешественник Антон Птушкин.
Грады уже прилетают в жилые дома, уже гибнут мирные жители, гибнут солдаты с обеих сторон. То, что сейчас происходит, это хаос. Это реально 41-й год. Поэтому, россияне, я призываю вас выступить против этой войны. Если вы думаете, что она вас не касается, вы ошибаетесь. Она коснется абсолютно всех. Находясь в Киеве, находясь в Украине, очень сложно переживать эту ситуацию. Если вы думаете, что это не страшно, это очень страшно.
Уроженец Украины и звезда «Орла и Решки» Андрей Бедняков сказал, что украинская армия не сдастся.
Прямо сейчас мы с вами стоим на пороге войны, большой войны, настоящей войны, возможно, Третьей мировой войны. И я говорю на русском языке, и меня никто не ущемляет, и меня не нужно защищать. Вы просите нас сложить оружие. Армия никогда не сложит оружие. Армия будет защищать свою территорию. Потому что это наша страна. Это наша земля.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, крымчанин Александр Усик, призвал объединиться против войны. Раньше украинского боксера обвиняли в симпатиях к России.
Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, надо остановить эту войну и Мы должны это сделать.
Подруга Филиппа Киркорова, украинская певица Оля Полякова, попросила россиян и белорусов остановить войну.
Я обращаюсь ко всем россиянам, ко всем думающим россиянам. Я прошу вас, не молчите, иначе кровь ваших мужчин, военных, и кровь наших граждан, наших детей будет на вашей совести. Я также хочу обратиться к белорусскому народу. Не молчите, не участвуйте в играх, в войнушку сумасшедшего маньяка.
Российский рэпер Оксимирон сказал, что не в состоянии молчать.
Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. И как бы нам ни объясняли, что это не агрессия, а защита, но Украина не вторглась на территорию России. Это Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство.
Артист перенес большие концерты в Москве и Петербурге.
Я уверен, что вы меня поймете. Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро, и пока гибнут люди.
Популярный в России блогер Юрий Дудь написал, что не выбирал власть, развязавшую войну в Украине, и не поддерживал ее имперский угар. Специфическими заявлениями выступили шоумен Максим Галкин, писатель Борис Акунин и певец Иван Дорн.
Кто или что может остановить Владимира Путина, применить ядерное оружие? И почему мир столкнулся с таким российским лидером, который хочет развязать Третью мировую войну? Я побеседовал с публицистом Андреем Пианковским. Господин Пианковский, вы один из тех редких экспертов, который раскусил Путина еще 20 лет назад, когда произошла операция «Наследник». В этом контексте он вас не разочаровал или превзошел самого себя?
В нем развились те крайне негативные тенденции, которые я увидел при первом его появлении на телевидении в октябре 99 года с его знаменитой репликой «Будем мочить в сортире». Вот теперь он собирается мочить в сортире весь мир или, по крайней мере, весь западный мир. Он хочет взять реванш за поражение Советского Союза в Третьей мировой холодной войне.
Эксперты пишут, после этих событий Путин вошел в клуб таких правителей, как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Если это не так, чем он от них отличается?
Он отличается от них тем, что у него есть ядерная бомба. И это создает громадную опасность для мира. Ядерная бомба, которую он неоднократно подчеркивает и рассказывает, как он готов ее использовать. И, собственно, ядерный шантаж уже является действующим элементом его внешней политики. Помните, еще даже во время захвата Крыма он бахвалился в том, что он привел боевую готовность стратегические силы ядерные. А сейчас он на каждой пресс-конференции... Вот очень показательно было его... Реплика на пресс-конференции после встречи с Макроном, она была исключительно откровенна. Собственно, она выдала все его планы, о которых я пишу уже минимум 8 лет со дня его так называемой крымской, я ее называю судетской речью. Он сказал, что очень неожиданно для него, он никогда не признает какие-то слабости в чем. Он говорит, да, мы вступаем в НАТО в целом на конвенциональном уровне, но у нас... Есть ядерное оружие, причем такие образцы, которые превосходят те современные, которым обладает Запад. Это он еще поделился своей стратегией ввязаться в конвенциональное столкновение с Западом, а потом, когда выяснится его преимущество, поднять ставки до ядерного, угрожать ядерным ударом, и по его расчетам Запад содрогнется, отступит и капитулирует. Вот это та политика, которую он планирует на перспективу.
Андрей Андреевич, а как вам позиция коллективного Запада, который не смог помешать вторжению российских войск в Украину?
Украину не принимают, потому что Соединенные Штаты не готовы вступить в войну в случае угрозы украинской России с ядерной державой. Это понятно, но их поведение намного хуже. Вчера выяснилось, что они не готовы не то что вступать в столкновение с ядерной державой, они готовы поступиться достаточно мелкими экономическими интересами в торговле с этой державой. Вчера страшным таким неприятным сигналом для сражающейся Украины и очень поощряющим его безнаказанность Путина был отказ Запада отключить Россию от системы, всемирной системы платежей SWIFT. Это сильный удар экономический, но тут даже важнее другое. Это уже стало как бы символизмом. Готов ли Запад? Почему не отключает? Кстати, Байден честно объяснил, что не согласен ЕС. У немцев очень большая торговля с Россией. Отключить от SWIFT значит отключить Россию от мировой торговли. Тогда нужно им то, что можно сделать одним нажатием на кнопку компьютера, придется вместо этого с мешком кэша ехать куда-нибудь там в Нью-Йорк или в Токио. Потому что торговля международная всегда выгодна обеим сторонам, иначе они бы не торговали. И у Германии, у которой громадный объем торговли, она не хочет рискнуть понести определенные экономические потери. Даже в то время, как на ее глазах танки агрессора разъезжают по соседней стране и не скрывают задачи операции уничтожения украинского государства.
Вы уже упомянули, как Путин неоднократно тряс ядерной кнопкой перед носом Запада, как брелком от дорогого авто. Это уже цитата Дмитрия Муратова. Он добьется встречи а-ля Ялта-22, чтобы напротив него сидели Байден и Джонсон, как в свое время решали судьбу мира Сталин, Черчилль и Рузвельт.
Нет, этого не будет ни в коем случае, это уже понял, он идет просто реальными практическими шагами. Если ему удастся безболезненно пройти Украину, то следующее будет Прибалтика, где все лицемерие Запада должно будет обнажиться, потому что каждый Байден, почему-то я все время называю Бушем, Байден чуть ли не каждые полчаса повторяет то, что всем известно. Мы никогда не вяжемся в войну с Россией, мы не пошлем солдат сражаться на украинской земле. Это понятно, это 2 × 2 = 4, зачем он это повторяет. Но тут же он вот вылепил даже новый такой мем английский Article 5 inch. Мы не уступим ни одного Article 5 inch, то есть дюйма территории тех стран, на которых распространяется пятый пункт устава НАТО, то есть членов НАТО. Прежде всего, Прибалтика. Вот я уверен, что если ему удастся покорить Украину, Путин обязательно проверит его на слабо, устроив какую-нибудь операцию по защите коренного русского населения в Эстонии, например.
Господин Пианковский, кто или что может остановить Путина, который воюет с братским славянским народом с помощью баллистических ракет?
Этот вопрос изучался в Пентагоне. Они разработали стратегию на вот этот классический путинский сценарий, так называемой доктрины Путина-Патрушева. Запад отвечает на какие-то свои обязательства по статье 5, подтягивает какие-то силы, начинается военное столкновение с российскими силами, вторгшимися в Эстонию. И, в общем, как Путин это понимает прекрасно, как это выяснилось из его реплики после встречи с Макроном, на определенном этапе довольно быстро проявится конвенциональное превосходство НАТО. Тогда Путин заявляет, выдвигает ультиматум: отступайте, капитулируйте, или я применю ограниченный ядерный удар. Например, 2 боеголовки. Одна по скоплению американских войск, а вторая, может, по какому-нибудь европейскому городу. По расчетам Путина, и он до сих пор в этом уверен, Запад ужаснется, отступит и капитулирует. В Пентагоне генерал Мэттис, так называемый бешеный док, как его называют, узнал из этой доктрины, как неудивительно, из уст ветеранов советских спецслужб. Есть там такие регулярные встречи ветеранов американских и российских спецслужб. Она была в Вашингтоне в 2016 году. И они ему начали все это рассказывать в плане такого шантажа и запугивания. Вы что думаете, что вы разместили нескольких горстку солдат в Прибалтике, это нас остановит? А кроме того, мы готовы будем применить ядерное оружие. И рассказали весь этот сценарий. Мэттис потом писал в своем большом интервью уже после отставки, что я пришел в ужас. Я впервые понял, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов. И он приказал разработать доктрину, что делать в этом крайнем случае. Потому что возникает... В Америке не было даже тактического ядерного оружия в Европе. Возникает одна альтернатива. Два ужасных варианта. Или капитулировать, отступить, или перейти на полную ядерную войну, то есть взаимного гарантированного уничтожения, уничтожить все человечество. Он поступил очень просто. Они заменили боеголовки на своих ракетоносцах «Огайо», там 24 ракеты «Атлас», боеголовки, которые были примерно 50 килотонн, ну, это оружие судного дня такое, на маленькие боеголовки 5 примерно килотонн. И он приняли как военную стратегию, что в случае вот такого сценария они ответят. Ответят таким же маленьким ядерным ударом. Это публикация этого сценария по плану, прежде всего, носит характер сдерживания, посылает сигнал Путину, что мы не капитулируем, имея в виду, что мы тоже будем отвечать. Ну, как это воспримет Путин в реальной ситуации, мы не знаем. Но вот вполне реально, что вот эти сценарии развернутся где-то в ближайший год-два.
Вы хотите сказать, нас ждет апокалипсис?
Ну вот Путин наносит этот удар. Американцы отвечают. Видимо, сразу же по той резиденции, в которой Путин находится. Это пока ограниченный удар. Это колоссальные жертвы, но это не апокалипсис. А дальше либо какие-то соратники хватают Путина за ядерную кнопку, либо сам он погибает. То есть либо этот обмен ударами останавливается, либо он может соскользнуть в апокалипсис, да. Но Путин и этот сценарий предусмотрел. Они все сдохнут, а мы с вами в рай.
И мой риторический вопрос. После бомбежки крылатыми ракетами украинских городов шагнул ли Путин из Гааги в Нюрнберг?
Шагнул, конечно, но главное то, что вот я наблюдаю сейчас, шагнул русский народ вместе с ним. Я наблюдаю, все же это захват Украины идет первым экраном на всех мировых телекомпаниях. И возмущение, я бы очень во многом упрекнул Запад, вот не пошли они на этот свифт. Но вот общество реагирует намного сильнее, чем раньше. Ну, последние новости для футбольных боев. Нас выкинули из всех этих УЕФА, то, что должны наши команды играть, будут играть на чужом поле и так далее. Это же не правительство, это приказ. Я боюсь не судьбы Путина, что с ним случится. Я боюсь, что русским придется от Путина отмываться гораздо дольше, чем немцам от Гитлера. Вот какая самая страшная угроза для нашего общества.
Андрей Андреевич, спасибо вам за беседу. Всего доброго. Политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии в Покрове, осудил военную операцию в Украине во время судебного заседания. Об этом более подробно расскажет мой коллега Иван Воронин.
И прошу попросить, это есть моя благодарность, поскольку это единственный возможный способ обращения к суду и к миру, что я против этой войны, что я считаю, что это война, которая идет сейчас. Фактически между Россией и Украиной, она развязана для того, чтобы прикрыть ограбление граждан России, отвлечь внимание от тех проблем, которые есть внутри страны, от деградации экономики, от населения, и это война.
Ваша честь, вы можете отказать в ходатайстве, но выслушать обязаны. Политик Алексей Навальный в начале заседания 24 февраля выступил с антивоенным монологом. С понедельника, 21 февраля, Лефортовский суд Москвы на выезде в Покровской колонии рассматривает дело Навального в ежедневном режиме с перерывом на государственные праздники. Уже неделю доказательства предъявляет сторона обвинения. По ее версии, команда Навального мошеннически похитила пожертвования сторонников. В суде прозвучали показания экс-члена общественной палаты юриста Ильи Ремесло, давнего критика Навального. Это он, в частности, написал заявление на политика, после которого началось прошлогоднее дело о клевете на ветерана Второй мировой. А первым выступал Виталий Сируканов, в прошлом сторонник Навального и экс-замглавы московского штаба политика. Штабы признаны экстремистскими. Сейчас Сируканов ведет эфир на госканале RT. Он заявил, что команда Навального довольно закрытое тоталитарное общество, в котором Навальный возомнил себя богом, а собранные пожертвования тратил на отдых за границей. Илья Ремесло заявил в суде, что Навальный дискредитирует борьбу с коррупцией, и за ним стоят иностранные структуры. Защита обратила внимание на то, что он представлял интересы одного из потерпевших в деле Навального, пенсионера из Ленинградской области Михаила Костенко, причем бесплатно или за незначительное вознаграждение. По данным команды Навального, Костенко – тесть коллеги Ремесло. Сам Ремесло заявил, что не знал об этом. Среди других свидетелей обвинения еще два экс-сотрудника структур Навального. Андрей Мищенков раньше работал в проекте «Роспил». Заявил в суде, что структуры Навального действовали легально, и он не верит, что проекты создавались для хищения средств. Федор Горожанко, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, запрещенный в России организации, признанной экстремистской, рассказал о давлении следствия накануне заседания. По его словам, следователь лично репетировал с ним его выступление в суде, распечатав обвинительное заключение и потребовав его выучить. В противном случае угрожал проблемами. Горожанко ранее в команде Навального обвинили в сливе базы данных сторонников. Возможно, поэтому следователь решил к нему обратиться, предполагает Горожанко. На следующий день после этого выступления Горожанко покинул Россию. Иван Жданов, экс-глава ФБК, написал в Твиттере, что доказательства давления следствия переданы третьим лицам и будут опубликованы, если с Горожанкой что-то случится. В суде, наконец, выступил первый потерпевший, разнорабочий из Москвы Александр Кошелев. Он якобы перевел на один из счетов структур Навального 1 020 000 рублей, а затем разочаровался в оппозиционере. Двадцатка сверху делает хищение из крупного особо крупным, отметила сторона защиты. При этом деньги поступили на счет, информация о котором нигде не публиковалась. Сам Кошелев смутно давал показания, рассказал о доходе в 300 000 рублей в месяц при общегодовом в 1,5 миллиона, перепутал количество детей, сына с дочерью, и окончательно запутался, кто из них и в каком возрасте был задержан на митинге Навального, а потом принимал антидепрессанты. Навальный указал на то, что Кошелев судим по антинаркотической статье, но отделался годом условно. По версии политика, на потерпевшего могли оказывать давление. Предположения Навального о том, что суд в спешном темпе рассмотрит его дело за неделю, не подтвердились. Обвинение продолжит представлять доказательства и на следующей неделе.
О судьбе Алексея Навального, которому грозит длительный тюремный срок, и о настроениях внутри путинского окружения на фоне жесткой санкционной политики Запада я поговорил с редактором отдела политики «Новой газеты», публицистом Кириллом Мартыновым. Идет третий день трагедии. На ваш взгляд, кто сегодня выигрывает информационную войну?
Вы знаете, мне показалось, что вот буквально в эти часы наметился некоторый перелом, когда пропаганда российского телевидения не смогла предоставить какой-то убедительной картинки. Я не очень понимаю, что они собираются вообще показывать, их не встречают цветами. Корреспонденты, которые туда уехали, им нечего показать, кроме ракетных обстрелов. И, собственно говоря, города, в которых украинцы собираются обороняться, там тоже никакой привлекательной картинки нету. Это просто мирные города, готовые, в общем, к такому партизанскому сопротивлению. В этой связи как-то они мало, кстати, фейков еще заготовили. В этой связи огромная медиа-реальность разворачивается, потому что никогда еще такая большая война в Европе не была показана секунда за секундой онлайн во всех социальных сетях мира. Никогда Папа Римский и там Далай-Лама и Далай-Ламы не было, кстати, этот Дэвид Линч был, это я просто уже по созвучию начал говорить, никогда Папа Римский и Дэвид Линч не объединялись вместе для того, чтобы сделать какое-то политическое заявление. Это совершенно беспрецедентная именно медийная история, она несет чудовищный вред и России, и российскому народу, чудовищный, на много столетий вперед. Потому что эти картины просто всем будут в школе показывать по всей Европе теперь и по всему миру. И на сегодняшний день у Кремля, конечно, информационной победы нет.
Один из депутатов Государственной Думы, который ранее поддержал независимость так называемых ДНР и ЛНР, сегодня выступил против войны. Лед треснул?
Очень важно, что был кто-то первый, потому что второму всегда не так страшно. Но второго пока нету. Вот есть там Олег Смолин, про него тоже говорят, про коммуниста, о том, что он якобы там как-то забыл проголосовать, проголосовал против. Но у него публичной позиции я, по крайней мере, не видел. Так что, судя по всему, это все-таки первый. Мы ждем второго, третьего, четвертого. Я считаю, что люди, которые общаются с чиновниками, они должны от этих чиновников требовать каких-то заявлений. Я вот, вспоминая, кого я знаю из приличных людей, которые входят в окружение нынешнего российской власти, я, например, упомянул Алексея Леонидовича Кудрина. Я не понимаю, почему он не ходит в отставку. Но даже если страшно говорить, попробуй уйти просто, попробуй дверь закрыть. Да, и всем будет понятно, что это означает. Потому что иначе кровь на руках и, в общем, разрушение всего, над чем ты работал в течение всей своей карьеры. Путин сейчас разрушает все то, что здесь было сделано хорошего самыми разными людьми в нашей России.
Параллельно с этими событиями идет процесс над Навальным в Покровской колонии. Навальный открыто выступил против этой войны. Скажите, голос Алексея Навального сегодня важен в этой истории или это сейчас просто не до него?
Сейчас, мне кажется, на сегодняшний день пробиться именно к голосу Навального не удалось, потому что, может быть, отчасти в этом виноваты журналисты и какие-то активисты, потому что мы в первую очередь сейчас говорим все-таки про судьбу Навального, его суд совершенно отвратительный, беспрецедентный, но нужно говорить именно про антивоенную повестку, внутри которой находится уже этот суд. То есть поменять эти вещи местами и заявлять, да, что лидер российской оппозиции, находящийся в тюрьме по ложному обвинению, он выступил против войны. Это очень важно. Я думаю, что Навального сейчас будут публичность этого суда снижать. Я думаю, что более того, скорее всего, действительно специально на эти даты поставили суд над Навальным, чтобы они так как бы оттенили, затемнили друг друга, и чтобы ни Навальный не мог нормально высказываться, ни, собственно говоря, его не было слышно с этого суда. И более того, есть такая версия, но она на грани конспирологии, но я уже после того, что случилось, уже готов верить в самые дикие какие-то версии происходящего. Есть версия, что, в общем, Навального отравили, ровно для того, чтобы он не мог людям сказать «боритесь с войной». Потому что если бы Навальный был бы на свободе, ситуация была бы несколько иной в российских городах сейчас.
Народ 2 дня выходил на улицы. Большие акции протеста были в Москве и в Питере. Мало или много?
Акции протеста были достаточно немногочисленные. Здорово, что людям удалось собраться в первый день. Наверное, скорее хорошо, что это очень молодые люди были. Средний возраст был, наверное, 20 с небольшим участников протеста. В Петербурге была действительно великая картинка вот этого столпотворения около гостиного двора. Я даже там написал, что это город святых, наконец-то, оправдывает свое название в полной мере. В Москве все были рассредоточены в основном в разных местах. И было видно, что люди растеряны и просто фактически не знают, а что делать. Вот ты пришел, ты крикнул «нет войне», а что потом ты должен сделать, с кем ты должен там встретиться, куда ты идешь. Никакого лидера нету, у нас сейчас появляется какое-то антивоенное движение. Я, знаете, иногда попеременно настроение меняется, мне иногда кажется, что у нас получится его сделать, а иногда кажется, что мы проигрываем. Вот пока не знаю.
Нет ли у вас разочарования в творческой среде? Мы слышим, конечно, какие-то голоса, но это штучные люди, а казалось бы, и союз композиторов, и союз кинематографистов, и союз писателей. У нас огромное количество творческих союзов. Почему не слышны их голоса?
Творческие союзы – это люди на зарплате, которые какую-то ренту распределяют между собой. Они же все зависимы от государства. Я думаю, что они не могут договориться друг с другом просто. Я уверен, что там идет эта дискуссия, как она идет практически везде сейчас, в такси, и в лифтах, и в общественном транспорте, и где угодно еще. И кто-то пытается эти решения блокировать. Я думаю, что такие попытки еще будут, но хорошо, кстати, что внутри России все-таки находится. Вот меня действительно порадовал Меладзе, то есть я 100 лет ничего не слышал про Меладзе, это такой певец из предыдущей эпохи, одновременно интернет-мем, довольно популярный в последние годы уже у молодежи, как такая шутка, ирония. И вот этот интернет-мем оживает и говорит, что он против войны. Овечкин высказался против войны, да, любимец Путина, этот великий хоккеист, хоть и осторожно. А теннисист наш, не помню его фамилию, 7-я ракетка мира, написал No War Please, да, на камере. Какой-то старт все-таки есть, и сейчас очень важно, как, кто кого, в какую сторону качнется весы. Я думаю, что здесь будут просто всех свирепо наказывать, лишать контрактов, лишать свободы за любое слово. Мне вот уже угрожали уголовным преследованием, но я стараюсь по этому поводу не тревожиться. Мне было бы неприятно, конечно, в нормальной ситуации, но там у людей крылатая ракета, а у нас всего лишь уголовное преследование, так это ерунда какая-то.
Мы увидели две, ну, можно сказать, с одной стороны, смешные и забавные сцены, с другой стороны, это ужасная сцена, когда Путин пригласил на Совет Безопасности членов этой организации, и под его горячую руку или под его язвительный язык попал глава внешней разведки Алексей Сергей Нарышкин. Вот вы что увидели в этой сцене? Страх или общая идея?
По моей информации, не могу ручаться за ее достоверность, один устный источник, их вызвали заранее, они знали, что будет это заседание Совета Безопасности за несколько часов или там накануне даже, но в чем предмет обсуждения, им сказали за 15 минут. То есть это был такой тест. Мы бросаем вас как бы даже не в воду, а в какую-то вот эту клокочущую, бурлящую...
Импровизация.
Кровь. Покажи, покажи, насколько ты верен. Камера будет, у тебя есть 15 минут подумать. Ты хочешь участвовать со мной, со своим президентом в войне? Ну, примерно такая была постановка вопроса, я не знаю точную формулировку. И Нарышкин не справился с задачей, очевидно. И, судя по всему, вот ходили слухи про то, что прокурора Краснова вырезали, потому что он не справился. Он, судя по всему, еще хуже себя повел. А Валентина Ивановна Матвиенко, по своей комсомольской традиции, она как бы сумела, ну, простите за вульгарность, подмахнуть начальнику. Мне кажется, она способна все что угодно принять, если это достаточно высокопоставленный чин, а она комсомольская активистка со большим 60-летним или там 50-летним стажем. Это страшная была картина. Это была картина старого чекиста, советского еще, который с ужасом думает о том, что он сейчас должен сказать и что это будет для страны значить.
Насколько крепко повязал кровью вот всех этих людей Владимир Путин?
У них есть теперь два сценария. Либо построить здесь Северную Корею, либо пойти под трибунал. Никакого третьего сценария нет.
Как вы оцениваете, Кирилл, вот эти ежедневные или ежечасные сообщения об изоляции России в разных сферах? От спорта, культуры, искусства. Я про банковскую систему пока не беру. Это сильные удары или Путину это вообще как бы как горох об стенку?
Для Путина это, конечно, абсолютно ничего не значит, но просто Путин не живет в реальной жизни. Я не помню, когда он в последний раз позировал с этой 5000-й купюрой много лет назад. Да, это вот он вышел покупать мороженое, знаменитая сцена. Путин ничего не знает о том, как в реальности живут люди, как сейчас устроен современный мир, современная экономика. Это человек, который вот телезритель, да, который развязал войну, за которой все с ужасом наблюдают по интернету. И в других сферах это тоже так работает. Мне кажется, что все-таки мы дождемся сейчас отключения Свифта пресловутого, про который столько разговоров, потому что деваться некуда. И это будет достаточно серьезный удар уже для просто по благосостоянию людей, которое уже произошло первый удар. Я думаю, что даже обвал там, валютный 2014 года, это будет очень, очень мягкий сценарий. Сейчас все будет гораздо хуже. И люди это почувствуют, но, наверное, будут обвинять во всем украинских диверсантов многие.
Что может изменить психологию людей, по разным оценкам, почти половина населения страны поддержала независимость так называемых ДНР и ЛНР и, видимо, поддержала и военные действия в Украине?
Ну, вы знаете, это, в общем, неплохие стартовые позиции, потому что понятно, что когда тебя могут посадить, лишить работы, и ты это интуитивно понимаешь, обвинить там в том, что ты иноагент или какой-нибудь еще чушь делать, в общем, репрессировать, по сути, ты, отвечая на вопрос, поддерживаешь ли ты президента Путина, ты говоришь «да». Если таких людей 40, 50, 60, даже 70%, это называется, ну, как конформизм, страх, и какое-то меньшинство действительно, наверное, уверено в своей такой полной, тотальной правоте. Что-то там про бандеровцев этих несчастных вспоминает, про наследие 45-го года. Какая-то ерунда, я тоже этого всего наслушался. Я думаю, что нам предстоит очень долгий, тяжелый, опасный путь антивоенного движения, в котором будет участвовать практически весь мир, а обороняться будет Маргарита Симоньян.
Если победит Украина, удержит ли Путин власть?
Путин в любом случае столкнется с самым худшим кризисом политическим за всю свою историю. просто у этого кризиса есть несколько сценариев. Ну, как бы резкий какой-то кризис в случае действительно проблем у российской армии, более медленная какая-то ползучая, такое сползание в эту гражданскую войну и холодную, и, к сожалению, я думаю, что и до горячей может теперь дойти, социальные протесты обнищавших людей. Это все в любом случае будет политический кризис. Я повторю, мне кажется, у Владимира Путина есть два сценария. Построить здесь Северную Корею или, может быть, Иран, если сильно повезет, либо уйти в отставку, и тогда никто ему теперь не будет, конечно, гарантировать личной безопасности, неприкосновенности. Он это прекрасно понимает, и, в общем, в этом смысле слова, ну, драка будет предельно отчаянной, и людей будет положено, к сожалению, человеческих судеб загублено неограниченное количество.
Ваш коллега, публицист Андрей Пианковский, бросил такую фразу: «Русским придется отмываться от Путина больше, чем немцам от Гитлера». Жестко или справедливо?
Я не знаю, больше или меньше, чем от Гитлера. Сложно сказать, были и другие диктаторы, да, от которых тоже приходилось отмываться. Но Владимир Путин, загнавший харьковчан в метро во время бомбежек, как в 1941 году там в Лондоне или в Москве люди сидели, это действительно человек, который, ну, сделал нечто выдающееся с точки зрения вот такого исторического злодеяния. Просто и потому, как это выглядит, и потому, как это уже развивается, и чем это все может кончиться. А еще, в принципе, я очень не хочу об этом говорить, с одной стороны, а с другой стороны, вполне серьезные эксперты так мягко намекают, что, в принципе, у Владимира Путина нет причин не использовать ядерное оружие, если ему покажется это уместным.
Александр Невзоров, тоже публицист и писатель, он сказал, что происходит с Владимиром Путиным. На этот вопрос он ответил так: о его состоянии можно судить будет в будущем по справочникам по психологии. Вы действительно думаете, что он может сорваться и нажать кнопку?
Я думаю, что это будет не срыв, это будет следствие его вот этого нового типа мировоззрения, который он недавно представил. Он говорит, что такой страны, как Украина, нет. Это первое. Он говорит, что Запад — наши враги, смертельные враги, которые посылают агентов на эту территорию, которая на самом деле наша. И он говорит, что если кто-то все-таки всерьез сунется, то ответ будет таким, что, в общем, вы навсегда это запомните. Это угроза использовать ядерное оружие, достаточно открыто сформулированная президентом Российской Федерации. Он не случайно так долго игрался с этими ракетами. То есть, во-первых, я не очень понимаю, в принципе, может ли его хоть кто-то чисто физически остановить, так оттащить от чемоданчика, что называется. А с другой стороны, я не очень понимаю, что для него означает вот та черта, когда это уже можно. Возможно, он уже считает, что, например, можно. А возможно, ему нужно там полноценное американское вторжение. Я не понимаю. То есть этого никто не знает. Этого не знает Нарышкин, этого не знает Матвиенко. И поэтому их страх, в общем, был очень оправдан.
Моим гостем был редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. 27 февраля исполняется 7 лет со дня убийства политика Бориса Немцова. Экс-вице-премьер российского правительства был застрелен на Большом Москворецком мосту у стен Кремля. Мир потрясло убийство одного из главных оппонентов президента Владимира Путина. Исполнители, среди которых были офицеры батальона полка «Север» в Чечне, приговорены к различным тюремным срокам. Заказчик не найден. По другой версии, власти не пытаются его искать. На месте убийства Немцова возник импровизированный мемориал с живыми цветами и портретами политика, в основном поддерживаемый волонтерами. В этом году власти из-за страха перерастания Дня памяти политика в антивоенный митинг в поддержку Украины отказались обеспечить безопасность людям, которые по традиции приносят живые цветы на мост. Борис Немцов запомнился не только как яркий политик 90-х и нулевых годов, когда к власти уже пришел Владимир Путин. Некоторые соратники Немцова считают, что за его убийством может стоять президент России, в адрес которого оппозиционный лидер высказывался жестко, нелицеприятно, мягко говоря, как о неадекватном человеке, теряющем над собой контроль. Эти слова легко накладываются на сегодняшний день, когда Путин дает команду бомбить украинские города крылатыми ракетами. На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».